Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Геннадий Гудков, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности. И сегодня, я подчеркну, полковник ФСБ в запасе. Добрый вечер.
Добрый.
Значит, ну, произошла страшная и, увы, очередная трагедия. Два наших национальных вопроса. Кто виноват и что делать? Давай начнем со второго. Что делать?
Легче начать с первого. Потому что что делать сегодня...
На первом уже все отоспались.
Да. Но, к сожалению, я вынужден сказать, что на сегодняшний день меры законодательного инструментария, методы законодательного совершенствования противодействия терроризму практически исчерпаны. Ну, какие-то могут быть там третьестепенные важности поправки и так далее, которые не сильно влияют на уровень борьбы. Меры чекистско-милицейско-прокурорско-следовательского противодействия терроризму, ну, не полностью, конечно, исчерпаны. Понятно, что недостатков в работе хватает. Но, тем не менее, они тоже где-то близки к тупику. И на повестку дня выходит вопрос политический, вопрос власти, вопрос способности власти противодействовать этому, вопрос нашей государственной политики, вопрос основ нашего государственного устройства. Вот, к сожалению, сегодня это уже политическая плоскость.
Я тебя услышал, сразу скажу, что я с тобой не согласен. Ну, мы еще вернемся к этому твоему тезису. А вот давай-ка по поводу законодательства. Да, соглашусь. У наших спецслужб...
Я просто не еще нужно сделать.
Я говорю, что я соглашусь, в этом я с тобой согласен. У наших спецслужб более чем достаточно полномочий. Американский Patriot Act отдыхает по сравнению с тем, что какие полномочия...
По сравнению с нашим законом о полиции.
Не по полиции, а вот антитеррористическим законодательством.
А закон о полиции еще хуже?
Ну, еще он, пока еще, он еще пока не работает, но и те, которые работают, с моей точки зрения, уже полномочий, ну, просто выше.
Согласен, Михаил.
А вот ты мне скажи другую штуку. Денег в бюджете на контртеррористические операции выделено достаточно?
Ну, у нас самая большая, по-моему, пропорция затрат на безопасность. У нас сумма выделяемых затрат на безопасность уже фактически несопоставима, равна и даже в чем-то, может быть, превосходит затрат на оборону. Такого нет ни в одной стране мира.
Тогда конкретный вопрос тебе, как профессионалу. Скажи мне просто, а почему не работает институт осведомителей?
Он работает, но понятно, что агентуристов того качества, которое необходимо, в достаточном количестве нет. Качество кадров в спецслужбах, правоохранительных органах вот этих людей, которые, на которых, в общем, держится вся система, резко снизилась. Потерянная школа. Много, так сказать, серьезных проблем. К сожалению, я думаю, что есть проблемы некоторые тактические в организации этого процесса. Но вот я как-то критиковал, что короткие командировки. Смотрю, что сейчас их увеличили, сроки продлили. Но, наверное, надо все-таки 2-3 года на особых условиях прокомандировать туда лучших оперативников, чтобы они могли вести разработку.
Я говорю сейчас про осведомителей.
Осведомитель работает с агентуристом.
Подожди.
Это не разрезанная связка, это как правый и левый сапог.
Хорошо. Понимаю. Я вот очень не понимаю.
Значит, осведомители есть, они работают.
В 90-е годы.
Но осведомители появляются, когда их вербуют.
Да.
Когда есть агентуристы в МВД, да, ФСБ,
я про это и говорю. Вот почему с этим не могут до сих пор наладить?
Качество агентуристов резко снизилось.
Слушай, ну...
Я был вербовщиком. Ну, наверное, вот мы друг друга давно знаем, но ты мне веришь, что я мог это делать, умел это делать.
Да.
Я умел вести проверки, я умел вести разработки, я знал, как побеседовать с людьми, я знал, как получить необходимую информацию. А качество людей, которые сегодня отвечают за эту работу, оно снизилось с тех пор.
Ну что, я не понимаю, там, психологии нельзя научить, так сказать, просто умению разговаривать. Знаешь, у меня есть просто приятель один, он тоже твой коллега, он был в НТР, в общественной разведке. Вот, ну и поскольку у нас с ним достаточно доверительные отношения, он мне рассказывал о том, как он еще в советские времена за границей вербовал.
Правильно. Нет, это мы учили.
Это школа, Михаил, это профессия.
Прости, пожалуйста, нельзя стать ярким журналистом, если у тебя нет природной предрасположенности таланта. Нельзя стать замечательным учителем, если у тебя ты не родился им. Тебя можно огранить, можно научить, можно чему-то, так сказать, что-то можно совершенствовать. Но надо понимать, что нельзя научить сложнейшей агентурной работе человека, который не может по своему характеру, своей физиологии, своей энергетике это делать.
Окей, хорошо, но это понимаешь ты, понимаю я. Это что не понимает руководство ФСБ?
А что оно может сделать? Оно сейчас ничего не может сделать.
Ребят, если у вас есть деньги, то специалисты всегда найдутся. Я помню, как... Вот что я сейчас завелся. Я помню, как в конце 90-х годов, когда в банках появилась хорошая служба безопасности. Одни олигархи, про других олигархов все знали.
Да.
Понимаешь, покупали информацию и все знали. Почему нельзя также покупать информацию по поводу террористического банподполья?
Ну, знать и иметь возможность доказать и легализовать, и предотвратить разные вещи. Дело в том, что, вот, например, когда я уходил в органы госбезопасности, у меня было 4 на выбор профессии. Я имел возможность уйти в обком на руководящую работу. Я имел возможность уйти в ЦК комсомола. Я был завотделом горком комсомола подмосковного. Меня приглашали работать за рубеж в серьезную организацию, и там была перспектива. Я выбрал КГБ. И вот такого качества кадров тогда отбирали и ставили их на агентурную оперативную работу. То есть это было другое качество людей, которые могли учиться, которые там были очень легко обучаемы, были в чем-то талантливы и так далее. Сейчас, при том, что престиж профессии снизился, сопоставимый уровень зарплаты уменьшился, хотя он в ФСБ там более-менее, но все равно, тем не менее, есть значительно много мест, где значительно больше зарплаты. И вот снижение престижа профессии, потери школы агентурной, оперативный, оно все сказывается до сих пор. Поэтому мы бы, может, и рады набрать элиту. Мы бы, может, и рады набрать людей, там, Орлов и гвардию. Да где взять?
Ну, знаешь, здесь я с тобой почему-то все-таки не соглашусь, потому что мне кажется, что среди
молодежи... Вот я думаю,
молодежи,
что нас слушают, среди молодежи, соглашается 85% сотрудников, которые работают,
вряд ли соглашаются, когда ты их назвал идиотами.
Я их не назвал идиотами.
Ну, потому что соглашение бесталанное. Качество
кадров снизилось, они хорошо это знают.
Ну, так, подожди секундочку. Для того, чтобы понять, что качество кадров снизилось, надо самому быть профессионалом для этого.
Подождите, есть
ты мне хочешь сказать, что сегодня...
Мы брали отличников кадров.
Сегодня там, условно говоря, я уперся в психологию. С психфака МГУ, с юрфака МГУ там, и других вузов профильных. Угу. Да, что не найдется талантливых ребят, которые...
33 ошибки делают. Талантливые ребята находят и себе, и другую работу. Сегодня у них
гораздо больше. Платите больше. Тогда.
Ну, хороший способ, только где деньги взять, в таком количестве.
Стоп, мы только что выяснили, что уже бюджет на контртерроризм достиг бюджета Минобороны.
Не на контртерроризм, на общую безопасность, на всю безопасность. У нас ведь в 6 раз больше милиционеров, чем в Европе.
Окей, давай, хорошо. Планировал вопрос задать тебе позже, но сам на него вывел. Почему тогда скажи, сейчас, с учетом того, что терроризм является реальной, не мнимый, не предвыборный, а реальной опасностью для любого и каждого.
Да.
Да? Почему сейчас, как в свое время, не создали службу наркоконтроля? Почему не создать специальную антитеррористическую службу?
Антитеррористический центр.
Нет. Антитеррористический центр – центр, который объединяет усилия ФСБ, МВД.
Нет. Это специальное управление, которое специализируется на работе против терроризма. Оно головное, в него стекает вся информация. Оно определяет политику, оно определяет идеологию, оно определяет там общероссийские, региональные, федеральные планы. Это серьезные структурные подразделения, которые там задействованы на самый верх руководства Федеральной службы безопасности. Нет, на Национальный антитеррористический комитет. Это существующая структура.
Тогда я не понимаю. Значит, деньги есть, законы есть, организационная структура есть, результата нет.
Но я и говорю, что практически исчерпан ресурс вот этого самого силового противодействие терроризму. То есть, вот посмотри, пожалуйста, сегодня все уничтожены или посажены, или отбывают наказание, все организаторы предыдущих террористических вылазок и актов.
Да.
А их место кто занял?
Сейчас к этому вернемся.
Их место заняли такие же боевики, которые сегодня там становятся некими авторитетами. То есть, о чем мы говорим? Не устраняется почва-то, не устраняется среда, которая регенерирует, восстанавливает нам численность боевиков, даже увеличивает. Это говорит, что это уже не чекисты должны с этим бороться, не милиционеры. Я их не оправдываю. Конечно, у них свои грехи, свои скелеты в шкафах, свои ляпы, свои, так сказать, дураки на дорогах и так далее. Но давай говорить откровенно. Почему я сразу сказал, что вопрос борьбы с терроризмом сегодня уже лежит в политической плоскости.
Я тебя услышал, с этим я согласен. Мы к этой теме еще вернемся. Я хочу пока, как бы, что называется, размять поподробнее другую тему.
Ну и плюс
тему.
Полицейские вот дрявые просто... кордоны режима
вот,
тоже.
Вот.
У нас, кстати, коррупция везде есть.
Вот, это уже теплее. От этих того, о чем я хочу поговорить.
Коррупция вообще причина номер один.
Мы все очень любим смотреть детективы. И знаешь, у нас, я как и дилетант, любой дилетант, хорошо разбираюсь, значит, в безопасности, в кино, в спорте. Да? Значит, но вот на уровне здравого смысла. Вот есть аэровокзалы, есть железнодорожные станции,
да.
Есть там концертные залы большие. Да. Но почему вот это вот самой службе антитеррористической не устраивает такую простейшую штуку, как провокация? Берется сотрудник.
Причем... Процедура сразу дает ответ. Ну. В процедуре обучения определенных кадров это все делается в учебных
целях. Подожди, вот смотри, я это говорю. Пример.
Есть оперативные
игры. Вот в том же самом Домодедово.
Оперативные игры учебные.
Послушай, это они когда сами с собой играют. А я сейчас не об этом.
О чем?
Я сейчас вот о чем. Вот такой сотрудник этого группы антитеррора берет сумку, кладет 10 килограмм крахмала и болты.
Да.
И начинает заходить в Шереметьево, в Домодедово. А дальше что? Когда он прошел, дальше что? Почему?
А дальше разбор полета идет.
Где? Почему начальник линейного отделения милиции сегодня снимает Нургалиев, начальника транспортной милиции, милиция о транспорте снимает Медведев?
Ну, кого-то надо снять.
Это не об этом. И надо снимать не по результатам теракта, а по результатам вот такой вот проверки. Вот просто прошли, пропустили человека с сумочкой.
Ну, тогда подставку. Надо снять всех значит, начальников
надо.
Милиции.
Значит, надо.
Ну, так...
У нас же все меры принимаются
может,
после
я не
теракта.
Против, хотя, наверное, это будет не совсем справедливо. У нас прогнила вся система.
Понимаешь, в чем дело, Ген? Мы с тобой действительно давно знакомы.
Да.
Да? Значит, мы можем спокойно обсуждать там вопросы политики, понимая, что да, это важно, но это не вопросы жизни и смерти, да?
Нет, это вопросы уже жизни и смерти.
Применительно к терроризму.
Не
вот. Только. Ну, мы можем говорить там про многопартийную систему, мы с тобой на тему
благодаря
говорили,
которой у нас
о судебной реформе. Да. Это все важная тема.
Многопартийности не хватает, чтобы избежать смерти, это контрафактной продукции и так далее. Вот казалось бы, невзаимосвязанными, да. Чтобы видеть, на самом деле, теснейшим образом взаимосвязаны.
Но это все-таки не вопросы, что называется, вдоха завтрашнего дня. А вопрос бомбы, которая может взорваться в любой момент, в любом месте, это вопрос вдоха завтрашнего дня.
Я поэтому... не способны мы в условиях тотально коррумпированного государства. Государство, которое не имеет нормальной правоохранительной системы, которое не имеет нормального правосудия, которое порушено принципы морали, нравственности, справедливости. Мы не можем в этом больном организме выделить два здоровых органа, чтобы они у нас блестяще работали. Не бывает такого. Вот если полностью поражен организм там вирусом, значит, он есть во всех органах. Как мы хотим? Мы хотим, чтобы у нас МВД было неподкупное, чистое, честное, там, пушистое, белое, и ФСБ. Вот они нас от терроризма защитили, а то, что у нас страна ворует, там, беспредельничает, там, нарушает права, то, что она там обросла бюрократами, которые там сосут кровь из народа, там, из экономики, это пусть так и остается. Ну, не бывает. Не бывает, Михаил Юрьевич.
Да я, пойми, я же не спорю с тобой. Просто, понимаешь, когда мы говорим о таких глобальных вещах, то невольно возникает ощущение, ну что ж, ребята, пока мы их решим, придется какое-то время подождать. А я пытаюсь тебя вывести на,
что
вот,
можно сейчас
на вот эти вот элементарные проверки вот на дорогах, что называется, что можно делать элементарно сегодня. Не надо для этого менять политическую систему, даже вводить многопартийность.
Потому что для того, чтобы мы добились правильной работы правоохранительных органов, мы должны поставить эти системы под контроль. И не правительство, и прокуроров, как показывает практика, что это не очень эффективно, а под контроль парламента, гражданского общества. А это уже затрагивает основу нашего не только законодательства, а нашего государственного устройства. Вот мой закон о парламентском контроле 1.5 года лежит себе спокойно под сукном. И все, а мы говорим там коррупция, а мы говорим там беспредел, а мы говорим там злоупотребление власти.
Ты здесь не только мои предложения о введении института спецпрокуроров, назначаемых по случаю, и подотчетных парламенту и президенту, а не генпрокурору, вот спецпрокуроров.
Тоже хорошая
мысль. Понимаешь, вот сегодня назначили бы такого спецпрокурора по Домодедово, мы точно знаем, что он бы не защищал ведомственные интересы ничьи, и парламент и президент. И парламент и президент получили бы вполне адекватный отчет, по крайней мере, о том, что произошло.
Правильно говоришь, это может быть одним из механизмов парламентского контроля назначения вот таких спецпрокуроров. А лучше комиссию. когда выезжает комиссия полномочная, которая может проверить, которая может привлечь прокурора как эксперта к работе.
Нет, не согласен с тобой. Что,
весь, я вспоминаю, что весь мир делает это, весь мир.
Нет, спецпрокурор, весь цивилизованный. Спецпрокурор – это конкретный, это человек. Отдельный человек, ответственный.
Это человек. И который... А комиссия парламентского контроля, она действует. Почему комиссия парламентского контроля круче?
Ты забыл на секундочку о том, что в России, если хотите замотать тему, создайте комиссию.
Ничего подобного.
Комиссия по Беслану,
вот ничего подобного. Вот ничего. А комиссия Беслана, вот это как раз декорация. А комиссия парламентского контроля, во-первых, а, там руководит оппозицией. Б, комиссия состоит из политических оппонентов. В, она действует абсолютно гласно, за исключением там случаев гостайны. И В, ее рекомендации, ее выводы обязательны для исполнения. Прекрасный механизм, который работает во всех парламентах мира.
Насчет того,
что... И только в России изобретают велосипед. Я не против спецпрокуроров, но не хватит нам спецпрокуроров.
Я повторяю, подчеркиваю, что когда мы говорим о спецпрокурорах, мы говорим о людях, которые не работают в прокуратуре. Это не штатные прокуроры. Это как бы, то есть спецпрокурором завтра может быть назначен любой политик, или, я не знаю, журналист, или юрист, или экономист, кто угодно.
Но я предлагаю то же самое, только комиссионно.
Ладно, теперь вернемся к той теме, на которую ты несколько раз выходил, а я тебя как бы откладывал. Значит, по поводу идеологии. Я не знаю, радиослушатели следят за этим, не следят. Значит, я не буду делать секрет, что я пригласил сегодня в студию Геннадия именно потому, что наша с ним гражданская позиция в этом вопросе совершенно совпадает. И я и Геннадий независимо друг от друга много лет говорим о том, что борьба с терроризмом – это борьба идеологии.
В том числе идеологии.
Ну, для меня, я считаю, в первую очередь идеологии.
Да.
Социально-экономические условия важны, но это на третьем месте.
Бедности полицейские, были всегда, но так вот.
Да, полицейские меры важны, но это на втором месте.
Да.
А идеологическая проблематика – это проблематика...
С нее начинается любой экстремизм.
Кстати, вспоминая славные времена КГБ...
Да? Пятое управление.
Пятое управление.
Пресловутое.
Да, пресловутое пятое управление.
Гонимые.
Да. Но и, кстати, вспоминая агитпроп ЦК КПСС, при всем том колоссальном, тех колоссальных недостатках, которые у них были, убытках, которые они нести нашему народу на многие десятилетия вперед, но мозгами-то в общем...
Разумное зерно там тоже было.
Мозгами-то в общем они управляли.
Еще как.
Мозгами-то они управляли.
Но пятое управление не управляло мозгами, пятое управление обеспечивало, скажем так, борьбу идей несколько иными методами. То есть оно отсекало то, что, по мнению партии КПСС, могло, скажем так, изменить сознание в худшую сторону.
Грозило строю, коммунистическому строю.
Да, да, совершенно верно.
Сейчас многие радиослушатели возмутились, что мы с тобой...
Хвалим пятое.
Значит, хочу сказать...
Сейчас мы враги демократии.
Да, мы не хвалим пятое управление КГБ.
Мы констатируем факт.
Никоим образом. Мы просто говорим о том, что, что борьба за мозги... шла даже тогда, когда штыков...
Она всегда шла.
Когда штыков хватало с избытком.
Конечно.
Вот даже тогда борьба за мозги шла. А вот сейчас
во
борьбы за мозги
странах,
я не очень
во
вижу.
Во всех цивилизациях, во все времена человеческой цивилизации истории шла борьба за мозги. И идет.
Что нужно делать здесь? Хотя бы поконкретнее.
Здесь нужно сегодня понимать, что идейную борьбу мы проиграли, потому что, во-первых, недооценили ее, во-вторых, не создали условия тем людям, которые способны были вести. Я имею в виду, в первую очередь, институт священнослужителей исламских. Давай говорить откровенно, все-таки, несмотря на все прелести, в кавычках, нашей жизни, большую часть экстремистских проявлений порождают все-таки исламистские вот эти радикальные организации.
И прости. Они порождают их из-за религиозных противоречий или из-за этнических противоречий?
Религиозные противоречия, которые попадают, которые являются сегодня очень... эффективной формой, которая воздействует на нашей вот этой порочной, благоприятной питательной среде. Они произрастают, как зерна, брошенные в питательную почву.
А ты помнишь, что на Манежке этнические проявления были, а были. Религиозных не было?
Не было.
Значит, просто это разные вещи, этнические и религиозные.
Конечно, да, безусловно.
Значит,
безусловно.
Я к чему подвожу? Да, наверное, исламские религиозные деятели, это важно. Но это
очень
далеко
важно.
Не все.
Не все. Нет, мы говорим сейчас об исламском, вернее, неправильно я сказал, об исламистских радикальных организациях, из которых произрастает много террористических проявлений. И вот смотри, что мы действительно сегодня видим, что боевики-то, в отличие от наших руководителей, очень хорошо понимают, кто их может разоблачить. Ведь ислам сам по себе насколько мне говорили эксперты, я не очень глубоко знаю, но это очень миролюбивое, очень гуманистическое, как бы так сказать, учение. И там нету убивай там себе подобных, особенно там невинных людей. И, но ислам сложный, и ислам всегда распространялся в малограмотном населении, и население всегда слушало не сам, читало не саму, так сказать, не само Священное Писание, а читало
интерпретацию. Да,
интерпретацию. То есть люди говорили об исламе, и люди, внимающие, верили тому, что говорят
внимание,
толкователи.
Ты когда слышал последний раз про татарских или башкирских, например, террористов? Хотя там доминирующая религия ислам.
Ну, я могу, к сожалению, сказать, что зреет ситуация. К сожалению, да. Дело даже не в том, что они там татарские, башкирские, а то, что радикальные теории, радикальные организации начинают географически расползаться. Я знаю, что говорю, не буду сейчас нагнетать ситуацию, но это, к сожалению, есть. И дай бог, что пока мы не имеем в самом законченном виде, в самом страшном, как террористическая деятельность, будем надеяться, что так оно и не произойдет. Но на самом деле распространяется эта зараза. И если мы сейчас, как государство, как общество, не найдем контраргументов, не сумеем установить сотрудничество с исламом, вот этим традиционным, прогрессивным, мы рискуем проиграть идейную борьбу. Ну,
по-моему, с традиционным, прогрессивным у нас все в порядке, дружба все.
У нас, может быть, и дружба, а нам нужна не дружба. А нам нужен общий фронт борьбы с вот этими радикальными экстремистами, которые коверкуют ислам, которые искажают его ценности, которые, по большому счету, извращают его. Но нам с тобой, Михаил Юрьевич, не поверит. Человек, особенно, может быть, не очень грамотно, хотя даже не важно, он нам не поверит, он поверит тем, кто представляет ислам, представляет его ценности, представляет его учение. И недооценивать вот эту работу себе дороже. Потому что с идеей, порочной идеей, неправильно поданной, на которую попадает там, на наши ужасы, наши жизни, начинается экстремизм, который потом перерастает вот это вооруженное сопротивление. Я не хочу сказать, что все там идейные. Там разный народ. Там есть и придурки, там есть и люди, которые прагматично это делают за деньги, люди, которые реализуют какие-то там садистские наклонности, все что угодно. Всегда это смесь. Но надо четко понимать, что базируется вот это руководство, скажем так, воспитание, не знаю, как сказать, формирование вот этого террористического подполья как раз на базе этих идей. Они служат фундаментом. И когда человек идет себя взрывать, это он преодолевает свой инстинкт самосохранения, потому что идея всегда была сильнее инстинкта самосохранения. Ну, достаточно вспомнить Джордана Бруно, да, который не отказался от своих идей. Хотя
это сравнение, извините, коряво получилось.
Почему?
Ну, потому что Джордана Бруно сравнивать с террористами я бы не стал.
Нет,
ну,
ладно. По идее, силе идеи.
По силе идеи, да.
А коммунисты шли там на плаху.
Да, и это правда, это правда. И
идеи
солдаты,
сильнее,
и солдаты во время Великой Отечественной войны, да. Конечно, идеи за сильнее, идею, за родину.
Вот мы этого не понимаем.
Хорошо, продолжим после перерыва. У нас в гостях Геннадий Гудков, в эфире программы «Дуралекс». Еще раз добрый вечер. «Дуралекс» в эфире. Геннадий Гудков, зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности, полковник ФСБ в запасе. Значит, ну, хорошо, я не в полной мере с тобой согласен, что...
Значит, есть о чем спорить.
Что упор надо делать на... все-таки исламских священнослужителей.
Нет, не только. Я просто хочу сказать, что основным элементом контрпропаганды могут и должны быть исламские служители, служители ислама, которые должны объяснить пастве, насколько извращают террористы, насколько извращают эти подпольщики ценности ислама. Им поверят. Мы, как государство, наша задача организовать условия. Наша задача, как государство, защитить этих людей, которые ведут идейную борьбу, они ведут. Вот посмотри, ты знаешь, сколько погибло священнослужителей исламских за последние годы? Их боевики-то выбивают, они понимают опасность, что идейные сражения иногда сильнее действуют на разрушающее, на террористическое подполье, нежели там даже успешные операции спецслужб. Совсем недавно в Кабарде застрелили одного из самых ярых противников вот этих.
Фундаменталистов, да.
Застрелили. И очень много священнослужителей полегло. Значит, наша задача – дать им возможность, дать им защиту. Организовать так, чтобы они чувствовали защиту населения местного. Потому что вот муфтият, он, насколько мне рассказали коллеги с Северного Кавказа, он был основан на очень простом принципе. Муфтием был наиболее уважаемый, наиболее заслуженный человек в селении. И если кто-то его трогал пальцем, подымалось все село. То есть нельзя было безнаказанно тронуть человека, которому доверяли люди, а там силы большие. И вот мы как бы должны, наверное, восстановить вот этот механизм, при которых нормальный священнослужитель с нормальным пониманием ислама...
Ты говоришь, мы должны восстановить. А как ты собираешься восстановить?
Ну, я думаю, что надо помочь церкви исламской сделать это. Я думаю, что надо помочь людям это сделать. Надо, наверное, всерьез задуматься, поговорить. Я думаю, что я не могу сказать сейчас технологию, как это сделать. Я уверен, что она есть. Для этого нужно пригласить на беседу все заинтересованные стороны. Вот, например, я, кстати говоря, давно предлагаю в Думе провести на эту тему парламентские слушания. Мне сказали, очень острая тема, парламентские слушания так и не состоялись, ввиду особой остроты темы. Мы сейчас повторяем попытку, я думаю, что такая все-таки дискуссия будет в Доме. Приглашаю заранее, как вот только будет известна дата.
А ты не думаешь, что вот этот эксперимент с преподаванием в школе разных основ религий, разных разделением классов на... Что это
я думаю, что
вода на ту самую мельницу разделения народа?
Думаю, что есть такая опасность, потому что мне кажется, что нужно преподавать не основу религии, а преподавать это как историю человеческой цивилизации, культуры.
Ну, как культурологический предмет.
Да, как культурологический
предмет. Мне недавно называли цифру. Не отвечаю за ее точность, не отвечаю. Потому что было в частной беседе, но с человеком компетентным. Он мне сказал, что вот там, где проводится этот эксперимент, значит, 96% родителей для четвероклассников выбрали светский этикет или светскую этику. 96%.
Да.
То есть самого населения, получается, мозгов больше, чем у экспериментаторов.
Ну, мудрость народная, она известна, хотя и народ много и часто ошибается. Но, тем не менее, я думаю, что да. Мне кажется, что не нужно чрезмерно вводить, скажем, религиозные догматы,
нет, как история цивилизации.
А вот, как история цивилизации. Конечно. История,
это
культура неотъемлемая.
Нет, это бесспорно.
Как вот, может, вот я вспомню наше образование. Мы учились примерно в одно время, да, мы с тобой учились. Но вспомни, что мы не понимали там живопись, конечно. Мы не понимали там определенный текст музыки, там оперы, я не знаю, там те, которые были построены на библейский сюжет. Я, например, не понимал. Я потом уже сам начал там интересоваться, читать, потому что хотя бы понимать, что там кающийся
Мария Магдалина. У меня это было тоже от живописи.
Почему она там кающая?
Поэзия, половина поэзии непонятно, там образы все.
Скульптура, архитектура, поэзия, живопись. Все это невозможно отделить.
Значит, дорогие радиослушатели, ну, вы понимаете, что ни у Геннадия, ни у меня нет ответов, конкретных ответов на вопрос, что делать. Я просто заканчиваю эту часть беседы тем, что хочу сказать, что до тех пор, пока мы будем делиться на национальные квартиры в собственных мозгах, делиться по этническому, религиозной принадлежности, этнической принадлежности, до тех пор мы сами будем создавать почву для терроризма. И зависимость здесь прямая, потому что терроризм – это акт не только жестокости, с моей точки зрения, не только преступный акт, само собой, да.
Правда, нет это никаких,
акт,
да.
Это акт отчаяния. Это еще акт отчаяния. Ну, когда шахид идет на смерть, или там смерть не идет, да, это акт отчаяния. А до отчаяния человек доходит тогда, когда он не находит понимания. Вот мне кажется, что когда ты говорил про идеологию, мне казалось, что ты в большей степени выйдешь на не только вот религиозный аспект,
диалог,
но на диалог, власть, общество, разные этносы, диалог между ними, на создание всех условий для понимание того, что мы один народ, одна страна, у нас общая история, у нас единое будущее. Вот мне кажется, что вот в этом вопросе необходимо педалирование. Я прошу прощения за такой немножко, с моей стороны, будет корявый пример. Возьми американские боевики, возьми американское кино. Немножко политкорректность. Если есть плохой негр-преступник, то обязательно будет хороший негр-полицейский.
Да, да,
если, понимаешь, если там белый плохой, то будет белый хороший. Да? Вот в каждом фильме, не вообще в кино, а в каждом фильме соблюдается.
У них Министерство пропаганды работает в Соединенных Штатах Америки, хотя его и нет.
Да. Ладно, давай немножко, уж коли ты здесь, давай немножко на другую тему, немножко о политике поговорим.
Сейчас мы говорили не о политике.
Нет, я уже о прикладной политике. Недавно единороссовские депутаты Питерского ЗАГС Собрания покинули зал, когда выступал Миронов. Об этом так немножко сообщили в СМИ.
Да. Вот. Странное, конечно, решение.
Миронов, получается теперь, что Миронов, справедливая Россия становится для Единой России опасностью номер один?
Ну, в общем-то, да. Потому что мы замечаем, что на всех региональных кампаниях, на всех наших, так сказать, там, на всех полях борьбы, к сожалению, мы становимся мишенью номер один для Единой России. Как это ни странно. Ну, например, в той же Московской области совсем недавно было закрытое совещание. Вот злые языки с этого совещания, специально так говорю, утверждают, что мы там тоже были объявлены главным оппонентом.
Не утверждают, а врут, что вы...
Врут, клевещут просто. Клевещут, пытаются столкнуть, да. Конечно, негодяи. Но все-таки там приводят конкретные факты. И я, к сожалению, так сказать, по глупости, конечно, наивности все-таки им верю как-то. И объяснить это можно только одним, что... По большому счету, они уже знают, как бы, вот эти старые партии, проверенные, которые имеют свои определенные электораты и как бы находятся в определенной, так сказать, понятной для них нише КПРФ, ЛДПР, и не представляют такой большой опасности.
Ну, как, ниша законсервированная.
Как справедливая Россия, которая претендует там своей всеядностью на многие социальные группы, традиционно являющиеся базой поддержки Единой России. То есть здесь просто, как бы, так сказать, такие ревность, граничащая с глупостью, она вот проявляется, к сожалению.
Но смотри,
интересно, в случае что-то... в Питере мне просто даже смешно. Большинство покидает зал заседаний, показывает, что они просто не обладают элементарным чувством такта, политической культуры, способностью выслушать оппонента. Но блестящая характеристика для правящей партии. Я просто благодарен им глубоко, потому что если бы они не вышли, никто бы об этом не узнал.
Нет, но мне
потому что Миронова
мне...
очков они добавили.
У меня вообще такое ощущение, что вашим основным пиар-агентом
являются
неумные функционеры из среднего звена, конкурирующие партии.
После того, как меня объявили там главным оппонентом, так я мягко говорю, мой рейтинг вырос. Ко мне люди потянулись.
А ты знаешь, почему?
Те, которые раньше, как бы, так сказать, не очень.
А ты знаешь, почему, вот мне кажется, это происходит? Дело нет, вообще, да, две парадоксальные штуки. Значит, совершенно понятно, что... Ну, для меня понятно, что приход там ЛДПР или КПРФ к власти – это революция. Ну, это опять очередная революция. Революцию никто не хочет. Ну, может, там 3-4-5% населения за отсутствием мозгов хочет революции. Остальные хотят эволюционных изменений. А вот эволюционные изменения – это справедливая Россия.
Ну, в общем, да.
Ну, по логике. Но парадокс, знаешь, в чем? Что ведь наверху говорят то же самое. Если ты посмотришь выступление Медведева по поводу оживления политической жизни, да, всего вот этого, то, ну, однозначно, да, выступление Путина, хотя и лидера Единой России, но
примерно
там,
о том же.
Ну, примерно о том же, просто чуть-чуть в других терминах, с одной стороны, но... Его обращение к руководству Единой России: идите, работайте на местах, добивайтесь, завоевывайте авторитет, сотрудничайте,
знают,
сотрудничайте с политическими, сотрудничайте с политическими оппонентами. Все делают. Угу. Все делают, да? Руководство за, народ за, среднее звено.
Надо, когда проводишь политику, реформу, надо все-таки опираться на новые силы, а не на старую бюрократию.
Ладно, оставим эту общеполитическую проблематику. А у меня вот к тебе вопрос поконкретнее. Скажи, пожалуйста, борьба с коррупцией.
Да.
Законодательная база, в общем, создана.
Нет.
Политическая воля, как нет?
Не создана.
А чего не хватает?
А у нас ее просто нет. У нас ничего не хватает.
Ну-ка, поподробнее с этого места.
Ну, кроме Уголовного кодекса,
так,
практически ничего нет. Закон о противодействии коррупции носит правильный характер, но декларативный.
Конкретно что ты предлагаешь?
Ну, я предложил там 40 поправок, ни одну не принял. Ну, например, все-таки определить номенклатуру, которая должна четко декларировать свои доходы.
Доходы или расходы?
Доходы.
Определили.
Во-вторых, механизм...
Стоп, сразу отвечаю. Определили. Номенклатуру, определили, которая декларирует доходы, определили.
Да, но мы определили
все госслужащие,
только личные доходы. Да? А я предлагал еще взять перечень из закона о судьях.
Так.
Там есть подробный список перечень родственников, и применить его не для всех чиновников, а хотя бы для определенной номенклатуры, ну, например, до замначальника департамента, до замначальника.
То есть ты хочешь сказать, что взрослые дети должны декларировать, то есть я должен декларировать доходы своих взрослых детей?
Указывать.
Да.
Не обязательно декларировать, нет, надо указать.
Окей, хорошо, вот смотри, вот возьмем конкретную ситуацию.
Да.
У меня есть взрослая дочь.
Да.
Я понятия не имею, какие у нее доходы. Понятия не имею. И абсолютно не уверен в том, что она захочет из-за того, что я на госслужбе, декларировать свои доходы.
Тогда ты мне объясни, пожалуйста, как во всех странах Европы, в большинстве, по крайней мере,
да,
принят закон, в соответствии с которым все граждане, получающие доходы, декларируют.
Подожди, и каждый декларирует за себя.
За себя.
Но я не могу декларировать, хорошо, за взрослую дочь.
Это второй вариант. Я тоже его предлагал.
Так, а теперь, а тогда секундочку. Сразу тебе. Знаешь, я люблю демагог, я сам демагог, но до определенной черты.
Я не демагог. Я практик.
Да, да. Значит, демагог практик. Хорошо. Значит, смотри. У нас 140 миллионов населения.
Да.
Ну, грубо говоря, 80 миллионов имеют доходы.
Ну, 72, если быть.
Ну, хорошо, точно. 72 да. имеет, миллионов имеют доходы.
Да.
Если все будут декларировать доходы,
да,
то какое количество чиновников,
да, никакого,
тебе нужно для того, чтобы контроль над этими доходами,
а не нужно,
над этими декларациями осуществлять?
А, здрасте, да, Михаил Юрьевич. Нет, никакого контроля не нужно.
Просто
в Соединенных Штатах Америки живут 318 миллионов человек, и там побольше людей декларируют доход, чем в России, всего населения.
Да.
Вот, поэтому во всем мире поступили очень просто. Я этот опыт изучал у наших соседей в странах Европы, европейского сообщества. Они делают очень просто. Они все эти декларации вымарывают оттуда домашний адрес, ну, какие-то особые там персональные вещи, и все это в открытый доступ в сеть интернет. Когда там появились умники, которые начали сдавать сборники электронные, такие по всем декларациям, по всем странам, они запретили это. То есть, пожалуйста, отдельные декларации посмотреть можешь, а объединять нельзя.
А знаешь, у меня есть другое предложение.
Какое?
Уж коли мы о декларациях заговорили.
Угу.
Декларация доходов — штука важная и нужная, и с моей точки зрения.
Это только один из шагов, я предлагал. Только один.
И мы сейчас мы про него и говорим. Значит, это штука важная и нужная, и у нас, слава богу, ввели сейчас декларацию доходов для всех сотрудников правоохранительных органов, судей, там, госчиновников и так далее, и так далее.
Ну.
А вот мне кажется, что...
И уже конфузы пошли.
Да, и уже почти первое
увольнение.
Многим
так повезло в жизни с женитьбой.
Да, да.
Что просто завитки берут там большинство населения Российской Федерации.
Да, да.
Уже смешно.
Я смотрел твою декларацию, ты, может быть, мою, нам с тобой не повезло.
Не, я твою не смотрел, но у нас нормальный брак, да.
Не повезло нам с тобой.
Но моя жена обидится, если ей скажешь, не повезло, скажет, я тебя кормлю, пою, так сказать.
А,
с тобой всю жизнь следую.
То есть по декларации у нее тоже кормлю, пою? Нет,
меньше, меньше, чем я.
Ну, вот видишь,
приличия соблюдены.
Так вот, я просто думаю о том, что вводить контроль над расходами,
да,
тотальный, невозможно. Это... А вот ввести контроль над расходами, например, судей, которых не так много, а судебная система — это вершина пирамиды.
Нет, судебная вершина пирамиды — это руководители исполнительной власти
сегодня
в России.
Нет, давай. Нет, нет.
Наиболее коррумпированная исполнительная власть. У них все полномочия, у них все квоты, у них все разрешения, все согласования.
Но
чем
реально...
выше должность, тем
нет,
больше
согласия. Реально, реально контролировать расходы, не декларировать, а контролировать расходы, это нужен большой аппарат.
Да не нужно вообще никакого аппарата.
Как это?
Объясняй на пальцах.
А зачем это декларировать?
Так я могу до конца договорить.
Давай.
Это сделано во всем приличном мире. Там вот эти декларации в открытом доступе.
Расходов или доходов?
Доходов.
Я про расходы.
Да подожди, так я, ты мне не даешь договорить. А дальше у них есть закон, который предусматривает. В случае, если вдруг поступает заявление, мотивированное, обоснованное, что, допустим, там у Гудкова или у Борщевского не совпадают доходы с расходом в сторону увеличения, ну, в сторону последних,
да,
то есть расходов больше, чем доходов, то там предусмотрен механизм, при котором различные органы в разных странах, там налоговые инспекции, полиция и так далее, заводят административные расследование по этому факту. И если там господин Гудков или господин Борщевский не может объяснить происхождение доходов, превышающих, вернее, расходов, превышающих доходы, то на нас с тобой заведут автоматически, в основании, уголовные расследования. И будут уже решать. Мы
злостные налоги. По уклонению от налогов.
По уклонению от налогов, да. Mm-hmm. И мы будем нести очень жесткую, строгую,
ну,
и неотвратимую ответственность.
Да, я знаю, про это я знаю. Я на самом деле просто считаю... ну, мы сейчас с тобой спорим, на самом деле, борьба хорошего с еще более лучшим. Потому что я считаю, что вводить контроль над расходами можно и нужно.
Да,
но
правильно.
Я сегодня думаю, что мы не готовы делать это тотально.
Я предложил,
я
кстати,
говоря,
гуманный вариант. Когда я обсуждал эту тему, извини, что перебиваю, я понимаю, я не экстремист, и понимаю, что мы слишком много наделали всяких дел, чтобы вот так сейчас полностью раскрыться и сказать, мы теперь честные. Я предложил переходный период. 3-4 года дать постепенно вводить. Сначала расширить, допустим, перечень декларируемых или перечень лиц декларируемых доходов, или там как, ну, договориться. Да, что, ребят, давайте жить честно. Давайте вот с сегодняшнего дня мы четко доходы. Мы там за 2-3 года приведем в порядок активы. Мы в рамках там какой-то даже, может быть, амнистии легализуем то, что, на чем нет преступлений. И начнем с какого-то там
15... жен на более удачных.
Ну, это у кого как, да. Вот, ну, могут и такие варианты быть. И, допустим, там с 15 года начнем нормальную европейскую честную жизнь.
Ну, у меня немножко другой вариант. Я предлагаю сделать таким образом. Сегодня вести контроль над расходами узкой группы, то есть небольшое
количество
судей, потому что я считаю, что судебное... Понимаете, что дело? Преодоление коррупции в судебной системе, причем под коррупцией я имею в виду не чисто взяточничество, а телефонное право, административное, ресурсы.
Ну, это не взятки, это как раз от поручения партийные.
Это коррупция. Вот. Так вот, преодоление коррупции в судебной системе автоматически ведет к снижению коррупции в чиновничьей среде. Потому что, когда у человека есть возможность обжаловать действия чиновника в суд, который будет решать по закону, а не по звонку, то он взятку чиновнику давать не будет.
Да, но не надо делать здесь культа из этого решения, потому что...
А я говорю про переходный период.
Здесь дальше возникает вопрос очень важный контроля.
Сейчас, прости. Значит, дальше. По поводу правоохранительной системы. У нас миллион милиционеров.
Ну, как-то мало. Больше был 1 386 000.
Хорошо, не будем.
Сейчас 20% сократили. Ну,
будет
вот
миллион.
Там, да.
Ну, тот миллион и будет.
280 миллионов, да. Ну, 280 тысяч сократили. Ну, да, где-то будет 1 100 000.
Миллион, да. Значит, понимаешь, контроль над миллионом, ну, это еще один финмониторинг, и также неэффективно. А вот вести контроль над расходами начальников областных республиканских ГУВД и их замов, начальников СКР региональных.
Это там сели, определились. Это вопрос
вот,
как бы профессиональный
среднее,
дебат.
Вот такое какое-то среднее высшее звено, да?
Да.
И на переходный период.
Михаил,
на год,
я тебе могу
два.
Сказать, что вот моя поправка, наша поправка, рабочая группа неформальная, по поводу того, чтобы определенная номенклатура, руководящая МВД, при назначении пропускать через аттестационные комиссии в составе милиционеров самих или полицейских, в составе депутатов там различного уровня, ну, какую номенклатуру утверждаем, и представителей органов там государственной региональной власти, была отвергнута. Хотя это только кадровый фильтр, который во всем мире существует. На самом деле, вопрос контроля ключевой в вопросах борьбы с коррупцией. Во всем мире существует многоуровневая система контроля должностных лиц, вообще органов власти. В первую очередь и главную роль в пресечении коррупции внутри самой власти играют парламенты. Как раз вот эти механизмы комиссии парламентского контроля или комитеты парламентского контроля, для создания которых в большинстве парламентов необходимо от 25 до 30% голосов. Таким образом, оппозиции дается право контролировать власть. То есть власть сознательно дает оппозиции право контроля. Потому что она говорит, мы работаем честно, мы не боимся никакого контроля. Мы нашим оппонентам даем возможность нас контролировать. Пожалуйста, смотрите, если мы сделаем что-то не то, наказывайте нас. Вот таков уровень там взаимоотношений ветвей власти.
Такой дальше. Уровень политической конкуренции.
Политической конкуренции,
а потому...
политической ответственности и честности. Второй момент. На Западе очень много полномочий, реальных полномочий, отдано механизмам гражданского общества, общественным организациям, которые специально создаются для, допустим, каких-то вопросов.
Создаются и... сверху и снизу?
Снизу.
А у нас?
Да, у нас вообще не создаются. У нас...
Нет. У нас есть пара общественных, снизу и очень эффективно работающих.
Тогда я вспомню наше движение «Россия вперед», которое отказали в регистрации. Потому что мы не получили отмашку. Нам это объяснили на пальцах очень чисто и конкретно. Поэтому, конечно, мы говорим о гражданском обществе, но мы не даем ему полномочий. Гражданское общество без полномочий, без возможности – это фикция, это декорация, профанация. Вот механизмы контроля. И дальше они идут. Вот та же счетная палата. Вот сегодня отчитывалась счетная палата в Думе. Надо давать ей больше полномочий. Это же орган, который дает рекомендации. Будут органы госвласти выполнять рекомендации? Не будут. Но в силу, допустим, личности Степашина, его авторитета, да, относятся внимательно. Но могут и не выполнить. Очень много идет материалов счетной палаты просто в отвал. Я знаю, к сожалению, это беда и вина нашей государственной системы, когда серьезнейшие проверки остаются без как должного внимания, хотя много и принимается мер. Тем не менее, вот когда существует механизм многоуровневого контроля, я даже сейчас не говорю о общеполитической ситуации, когда оппозиция контролирует власть, когда там идут выборы, когда там свобода в СМИ различных точек зрения, идут дискуссии, полемика. Что у нас сейчас с полемикой? Где она у нас, полемика? Да у нас уже все политические передачи закрыли.
Нет, ну, нет,
нет,
нет, нет, стоп, стоп, стоп.
дебатов.
Стоп. Не надо. Будем корректно. Политические
будем,
передачи
давайте.
Существуют.
Какие?
Дебаты существуют после 23 часов.
Да и после 23-х, там, кроме Шевченко, кроме там Соловьева.
Нет, их мало, другое дело.
Да,
но...
там, ну, можно там пересчитать по пальцам, сколько у нас есть.
А... Рейтинги невысокие, народу неинтересно.
Ну, конечно, неинтересно, потому что невозможно в общем оре, когда 8 человек пытается отстоять свою точку зрения, невозможно провести серьезную предметную дискуссию. И я думаю, что в погоне за таким рейтингом, за состязательностью такой вот этой вот скандальностью, мы упускаем очень важную, содержательную сторону политической дискуссии.
Ген, знаешь... У нас передача подходит к концу, и я тебе вот что хочу спросить.
Угу.
Не комментарий, а просто ремарка. С многим из того, что ты сейчас сказал, вот ближе к концу передачи, я согласен. С многим я не согласен.
Да это нормально.
Но это передача, в которой ты гость, и поэтому моя задача не входит с тобой, тебя оспаривать. А вот какой вопрос у меня возник. Угу. А вот нафига тебе все это надо? Ты в порядке. В полном.
Да, порядке. Мне на власть, как бы так сказать, на страну жаловаться вообще, как сказать.
Ну, на страну вообще жаловаться
да, нельзя.
Ну, властью ты не так сказать.
Ну, я не могу сказать, что обласка, но, по крайней мере, мне ничего плохого не сделали.
Ну, 15 суток тебе не давали, я уже не говорю про большую.
Ну, слава богу, да, пока.
А что тебе надо? Что ты вот так нарываешься?
Миш, я боюсь одного. Я вот видел все, что происходило в 91-м году. Я предупреждала о возможности такой за несколько лет. И докладные писал, и приезжал в ЦК, и говорил, ребята, мы теряем страну, мы теряем страну, мы теряем... Мне хлопали по плечу, говорили, Гена, там, хороший ты парень, вот такие нам нужны, там, неравнодушные коммунисты. Но не волнуйся, у нас огромный политический опыт, у нас огромный запас прочности, мы знаем, что делать, все будет хорошо. Где эта страна? Где эти люди, которые меня хлопали по плечу? Сумели они выполнить эту задачу? Нет. И мы как дурачки верили им, а в результате страну потеряли. И я боюсь сейчас, что мои дети и внуки... пройдут еще через более тяжкие испытания, гражданских войн, потрясений, конфликтов, бунтов, какой-нибудь там вообще всеобщего массового катастрофы, и мы можем потерять Россию. А я государственник, я державник, я бы даже сказал. Мне обидно до глубины души, что мы потеряли Советский Союз. Не потому, что я вот хочу там управлять, чтобы мы управляли какими-то народами, территориями. Мы были общностью, мы могли это развить, мы могли создать и укрепить сильнейшее государство в мире. С нами по-другому разговаривали. В принципе. И я боюсь сейчас, что это может произойти с Россией. Я только из-за этого дергаюсь. Вот, извини,
нет
говорю так,
такого ощущения, что ты далеко не единственный из
элит. Я не единственный.
Из элит, я подчеркиваю, из элит, кто понимает, что сохранение собственного хорошего положения связано с резким оживлением и политической жизни, с борьбой с коррупцией. То есть вот с тем всем, что тебя раздражает, что вот это понимание необходимости менять эту ситуацию вызрело уже в самих элитах.
Если бы я был один, я бы не озвучил, созвучивать это. Я бы побоялся озвучить это все. Потому что действительно это точка зрения очень многих людей, в том числе в различных политических, там, экономических, бизнес и так далее, там, научных элитах. Но между опасением, пониманием и активной позицией, к сожалению, сегодня большая пропасть. Поэтому я считаю, что чем больше мы сформируем гражданской позиции людей, способных отставить эту позицию, отставить эту точку зрения, давить на власть тем, чтобы мы начали реформы сверху, чтобы не произошло бунта снизу, вот тем лучше. Поэтому я пытаюсь предупредить об опасности, как вот, знаешь, когда кто-то сидит на мачте и видит, что корабль идет на риф, и там внизу танцуют под звуки там, оркестра, а он сверху видит, что корабль уже идет на скалу. Он кричит, предупреждает, там показывает пальцем, говорит, ты что там, парень, не дергайся, все нормально, у нас там прекрасное настроение, у нас замечательный капитан, сиди спокойно, не дергайся. Вот мне кажется, что мы сверху видим некоторые опасности, о которых пытаемся предупредить и власть, которая оторвалась, на мой взгляд, сейчас в значительной степени от жизни, от адекватности вот этих угроз, осознания адекватности угроз, и общество. Потому что с подводной лодки, да, как говорится, никуда мы не денемся. Мы все в одной лодке. И власть, и оппозиция, и народ, и элита. И если, не дай бог, что начнется, как началось в 1917 году, достанется на орехи всем. И графьям, и князьям, и холопам. Вот не хотелось бы повторять печальный опыт нашей российской державы.
Я напоминаю, что в эфире была программа «Дуралекс». Гостем сегодня был Геннадий Гудков, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности, что интересно сегодня отметить, полковник ФСБ в запасе. И с моей точки зрения, сегодня у Геннадия очень грустное выражение глаз. Такого я не видел еще никогда, хотя Геннадий не первый раз в эфире, мы много раз встречались на телевидении и по жизни. Вот.
Это большое вот знание рождает скорбь.
Да, и вот меня вот это вот меня пугает. Вот. Но, тем не менее, постараемся оставаться оптимистами, потому что ну, очень хочется верить, что мудрости и народной, и верховной хватит для того, чтобы проскочить эти рифы, о которых ты говоришь с мачты наверху. Спасибо, всего доброго.
Спасибо.